«Гость в студии».
Всем здравствуйте, это «Гость в студии» на волнах радио «Комсомольская правда». Это я, Егор Казаков, и наши сегодняшние гости – представители МЧС. Начальник управления надзорной деятельности профилактической работы Евгений Поддубный и начальник пресс-службы ГУМЧС по краю Никита Гаврилюк. Здравствуйте.
Добрый день.
Они сегодня у нас в студии не просто так. Дело в том, что последние несколько дней Кубань была в огне, можно сказать, в Краснодарском крае. 12 пожаров природных было, которые объяли собой больше сотни гектаров. Сейчас точный подсчет площади еще ведется, но вот порядок такой. Вот. Это довольно много, и в Темрюкском, в Анапе, в Славянском районах, в Мостовском районе, везде вот были возгорания, и довольно масштабные. И, в принципе, об этом сегодня мы и хотим поговорить. Евгений, хотел бы с вас, наверное, начать. Да? Какова сейчас общая картина пожаров на данный момент?
Как вы правильно заметили, да, у нас возросло количество природных пожаров. У нас весна в Краснодарском крае началась рано, установилась солнечная, теплая погода. Более 200 уже загораний сухой растительности.
С какого
это
периода?
Вот, с начала, так скажем, пожароопасного периода. Это вот с начала марта, когда установилась жаркая сухая погода, ветреная.
То есть меньше, чем за 2 недели? Получается.
Меньше, чем за 2 недели, да.
Так, и а вообще в статистике с начала года, если смерить?
С начала года уже больше 200 возгораний.
Все, да, я понял. То есть и все, я так понимаю, пожары такие масштабные. То есть нельзя сказать, что там на выезды мусора, а о мусорках сейчас о загоревшихся не говорим с вами. Это какие-то природные, которые большой площади и так далее.
Так точно. К сожалению, мусор у нас тоже есть. И много таких, мусор, загорания мусора. Но мы сейчас говорим именно о масштабных природных пожарах, которые происходили у нас.
Когда мы делали публикацию на этот счет и составляли карту пожаров, кажется, что есть места более опасные, скажем так, да, а есть менее опасные, где погорит, погорит и сгорит пускай, да, а где-то вот прям нельзя, чтобы огонь не на метр продвинулся. Есть ли какая-то классификация пожаров вот из тех, что сейчас на этой неделе произошли у нас? Какие более опасны были, какие были наименее опасны?
Да, на самом деле они, пожары, которые происходят, они все опасны. Опасны для населенных пунктов, опасны для животного мира. Пожарная охрана и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю больше всего интересует, конечно, защита от тех пожаров, которые непосредственно несет угрозу населенным пунктам, чтобы у нас не пострадали дома,
жилые дома,
территории, постройки, да.
Угу. Так, а по чьей вине вот эти все пожары происходят?
100%, почти 100% это все человеческий фактор.
Я просто знаю, что природный фактор – это, получается, что у нас удар молнии в сухую погоду, да? Это извержение вулкана и падение метеорита.
Вот. Егор, что я добавлю, есть еще один класс возгорания, так называемое солнце, которое может попасть на осколок разбитой бутылки, который находится в поле, и, условно, преломление лучей может начать факт возгорания.
А вообще это из какой-то теоретической плоскости, по-моему. Знаете, если солнце посветит и будет под тем углом светить на эту бутылку, и она окажется на сухой траве, тогда загорится. То есть слишком много факторов. Это вообще часто случается или нет?
Эти случаи единичные, но есть небольшая практика о применении таких причин возгорания в природных случаях, природных пожарах.
Но в основном все-таки это 99%.
Но в этом году таких факторов не было. В этом году только человеческий фактор.
Обалдеть. А вот эти человеческие факторы, да, о которых мы говорим, они носят как бы преднамеренный характер? То есть человек пришел и намеренно поджег, да? Или он развел костер и там выпивший был или еще что-нибудь? Ну, в общем, не уследил, оно дальше пошло.
Происходят разные случаи. Причины возгорания разные. Так, если специально это поджег, это уголовно наказуемое деяние. Если это вот последний пример был в Анапе. У нас плавни там в Анапе. И бабушка решила развести, собрала мусор, решила развести костер в плавнях, в камыше, чтобы никто не увидел. И об этом узнал весь край. Поехали силы и средства, чтобы ликвидировать и чтобы не допустить перехода на жилые постройки. Именно вот.
А как узнали, что это именно бабушка это сделала?
Проведя оперативно-следственное мероприятие, сотрудники надзорной деятельности совместно с органами полиции установили очаг пожара и установили, опрашивали свидетелей, кто видел, что видел, поэтому.
А что бабушка говорила, не знаете, когда ей не пришли сказать, что же вы наделали-то?
Она дала пояснение, что она вот скопила мусор, решила его поджечь и не ожидала вот то, что произойдет. А произойдет сильный ветер, и поэтому, я же как говорю, уже узнал об этом весь край.
Ну да, и в принципе, как вы говорите, таких ситуаций полным-полно. А давайте поговорим про сельхозпалы, да? Вообще у нас эта же история запрещена в Краснодарском крае, и можно палить только рисовые чеки, да?
Когда... Да, в соответствии с правилами противопожарного режима разрешено только рисовые чеки.
И то только, когда они, вот получается, грубо говоря, водяным рвом, да, по периметру огорожены, и там есть машины и люди, контролирующие, да, вот этот процесс пала самой.
Вы правильно говорите это все. У нас есть целый приказ МЧС России, который зарегистрирован в Минюсте. Это приказ МЧС России номер 26 от 2016 года, где полностью разъяснены те вопросы, при которых можно сжигать рисовую солому. Все остальное запрещено. А также я хочу вот немножко акцентировать это внимание. У нас на сегодняшний день на территории края установился 4-й класс пожарной опасности почти на всей территории Краснодарского. И в 25 муниципальных образованиях уже введен особый противопожарный режим. А при введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования разводить открытый огонь, сжигать рисовую солому, сжигать пожарные остатки – это запрещено.
24 района.
25. В 25 муниципальных образованиях уже введен особый противопожарный режим.
То есть, а шашлыки на мангале пожарить?
Шашлыки на мангале пожарить, это тоже в приказе номер 26 определено, все, как это делается правильно.
Но вряд ли кто-нибудь, кто собирается на природу, будет читать этот приказ и такой все соблюдать. Мы же все понимаем, что природный, в смысле, человеческий фактор является и прямым показателем того, что людям либо неинтересно, либо они не знают, либо они забыли, либо они не понимают. Что они
для этого нужна моя работа, как начальника пресс-службы, для того, чтобы проинформировать население о всех требованиях, нормах и правилах.
Ну вот, Никит, давайте, раз мы про это заговорили, и поподробнее остановимся на этом моменте. Я знаю, и как мне кажется, что история о том, как обращаться с огнем, особенно на природе, просто не просто рассказывают, а талдычат из года в год на протяжении, я уже не знаю, скольких лет. Мне кажется, что мои бабушки с дедушкой знают, потому что им рассказывали в школах там, и так далее, старшие люди, что это нельзя, то нельзя, окурки нельзя выбрасывать, а костер за собой потушить. Даже мы знаем, как тушить костер по-пионерски, например, да, все это, особенно мальчики знают. Вот. Но все равно мы имеем на выходе значит, вот такие чрезвычайные происшествия.
Ну, сейчас, к сожалению, очень широкое и обширное информационное поле, средства массовой информации и интернет-направленности, социальных сетей, которые несут за собой довольно-таки большой контент, как нужная, так и ненужная информации. И, к сожалению, человек уже, да, ребенок, подросток, взрослый, мама, дедушка, сам выбирает, какой контент ему читать. Конечно, мы, как МЧС России, представляем себя во всех информационных площадках, уровнях, но есть подозрение, что гражданин, натыкаясь на пост Инстаграм главного управления, делает еще быстрее пальцем вверх. Для того, чтобы ну, эту информацию не читать и нежелательно. Мы используем все доступные ресурсы. Мы говорим это изо дня в день, из года в год. Разбуди меня ночью, я расскажу, сколько раз я кому что сказал и повторил. И, к сожалению, эта беспечность, она нас удивляет и перерастает вот в такие цифры, которые мы сейчас озвучиваем.
Это действительно поражает, потому что... данные о пожарах, о возгораниях не только природных, но и вот в квартирах, да, происходящих в домах, они каждый день, в принципе, по краю, так или иначе, каждый день. И все время происходят они по одним и тем же причинам. Вряд ли что-то экстраординарное в духе падения метеорита или извержения вулкана, да, является причиной. Скорее всего, это уснул с сигаретой, значит, забыл выключить газ, или там потух огонь, и это произошел хлопок, или проводка, или, опять же, брошенная кура, или незатушенный костер. Но...
Все факторы, которые вы сейчас перечислили, из года в год являются топами причин пожара.
Если это подытожить, то можно сказать, что у нас пока отсутствует культура безопасности.
Как нам ее привить?
Вот пытаемся и стараемся методами убеждения, доведения, информирования. Ну и как бы и рублем тоже.
То есть вы имеете в виду меры наказания, да? Я думаю, что после перерыва мы обязательно поподробнее поговорим про то, как наказывать. Я так понимаю, что кроме административной ответственности есть еще и уголовная, да, ответственность?
Да, если ущерб превышает у нас 250 тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность.
Так, а ущерб превышает 250 тысяч рублей. Речь здесь идет о, например, разгоревшем доме, машине или чем-то таком, или природные ресурсы тоже как-то можно
калькулировать? Природные ресурсы тоже можно.
Конечно, есть же расчеты, которые говорят о нахождении какой-то живности на данном квадрате. Уже Минприроды считают...
И, грубо говоря, зайчишка стоит столько-то, да, фазан столько-то, там, ну, голубь так, столько-то, да. Там и так далее по тексту, как говорится, пошло. Это гость студии на волнах радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Казаков, и наши сегодняшние гости – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный и его коллега, начальник пресс-службы из МЧС Никита Гавриляк. Мы говорим о природных пожарах, которые всю неделю бушевали у нас в крае, и на данный момент хорошо, что все пока уже потушено, опасности нет, но мы говорим о том, как вообще людей образумить, да, и наставить на путь истинный, потому что 100% всех пожаров, которые случились, были по вине людей. Оставайтесь с нами, мы совсем скоро продолжим.
Гость в студии.
Мы продолжаем общаться на тему пожаров в Краснодарском крае. В студии Егор Казаков и наши сегодняшние гости, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Евгений Поддубный. Здравствуйте.
Добрый
и
день.
Начальник пресс-службы, его коллега, начальник пресс-службы Никита Гавриляк. Здравствуйте, Никита.
Добрый.
Мы говорим про те пожары, которые объяли Краснодарский край на этой неделе. Они уже, к счастью, все потушены. Было 12 штук зарегистрированных и около сотни гектаров, даже сказал бы, свыше сотни гектаров было им объято. Пока точный масштаб, да, точная площадь еще подсчитывается, потому что по-разному можно считать. Да, можно по карте, грубо говоря, а можно по рельефу, где горная местность и так далее. Никита, вот сколько человек из спецмашин было привлечено к тушению вот этих 12 пожаров?
Что касается, да, этих пожаров, которые возникли, конечно, они у нас было сгорание лесной подстилки, и довольно-таки большие площади, очень труднодоступные места. На каждый пожар было организовано реагирование единой государственной системы, это так называемая система РСЧС. Было привлечено более 200 человек личного состава от различных министерств и ведомств и более 50 единиц техники. Сотрудников МЧС было порядка 100 человек и 23 единицы техники. В целом, основной задачей, конечно, это была локализация пожара, недопущение его распространения в сторону населенных пунктов, защита населения и немаловажный фактор, который может быть физически не угрожать огонь населенному пункту, но дымовой шлейф, конечно, может влиять на жизнедеятельность. И хочется отметить то, что большинство этих 12 пожаров были потушены в первые сутки. И мы сейчас говорим не только о том, что увидели дым, получили заявку от жителя и поехали тушить пожар. Нет, проводится большая работа на предупреждение. Конечно, это комплексная работа превентивных мероприятий, которые должны проводить администрация муниципальных образований, собственники земель, различные министерства и ведомства. Но мы сейчас говорим о тех информационных ресурсах и системах, которые мы используем в своей работе.
Как раз вот это интересно, потому что вот смотришь на карту, и там такие есть точки, отмечены, где до населенных пунктов далековато, да? То есть, мне всегда было интересно, мы говорим о природных пожарах, но как узнают о этих природных пожарах, да? Потому что не всегда есть люди, которые позвонят и скажут: о, здравствуйте, тут что-то горит где-то в километрах 20 от меня, приедьте, посмотрите, да? И людей там, ну, в смысле местных, может и не быть, да? То есть, каким образом МЧС узнает о том, что там-то, ну, в том-то или том-то клочке природы, значит, огонь?
Самое простое и самое... То средство, которое применяется, это, конечно, наши мониторинговые патрульные группы. МЧС России, Министерство природных ресурсов, других ведомств, которые находятся именно внутри лесных массивов. Да. Разработаны патрули, они круглосуточно патрулируются. Также на вооружении наших взаимодействующих структур есть 6 вышек, которые стоят на господствующих высотах в лесных массивах. И камера с радиусом, ну, с углом обзора 360 градусов, с большим очень разрешением и приближением, и обнаружением в возгораний. Тот ресурс, который использует МЧС России, основной, это, конечно же, космический мониторинг. Два раза в сутки на территории Краснодарского края пролетает спутник, который фиксирует все так называемые, мы их называем термоточки, на которых температурный режим превышен, чем норма на всей территории Краснодарского края. Мы получаем от этого спутника точные координаты, и на все термоточки высылаются подразделения для того, чтобы проверить, есть или нет. То есть, если очаг возгорания где-то находится в глубине лесного массива, либо какой-то степной зоны, мы получаем плавневой зоны, мы получаем термоточку, когда пожар еще в квадратуре 10 на 10 метров. Он еще не разросся, мы его только обнаружили. Туда высылается оперативная группа, пожарное подразделение, которое подтверждает, либо не подтверждает точку. Если оно подтверждает, то принимается решение о направлении сил и средств для того, чтобы этот пожар максимально ликвидировать в первые сутки, в кратчайшие сроки, при минимальном ущербе и при отсутствии угрозы населенному пункту.
Ну да, это работа с космосом, это, конечно, удобно. Потому что действительно так вот, эй-эй! Сколько там у нас этих квадратных километров, да? Евгений, мы начали говорить в предыдущем отрезке передачи про поиск, скажем так, и наказание, да, людей, по чьей вине произошло вот это само, собственно говоря, возгорание. Мы выяснили, что 99.99% всех их зарегистрированных были по вине человека. И, соответственно, вопрос, кто виноват. Ну, что делать, мы уже знаем, тушить, а кто виноват, мы вот определяем. Из 12 пожаров уже есть, типа, например, там, 4 виновных найдено, да, что-нибудь такие есть цифры?
Ну, 2 точно найдено виновных. По всем остальным проводится административное расследование у нас в Иркутске. И по всем этим загораниям проводится административное расследование с установлением собственника земель, виновных.
А собственник земель, он как подозреваемый или как свидетель проходит, или как потерпевший?
Нет, собственник земель, если у него нарушены требования пожарной безопасности, если он допустил нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, то он тоже привлекается к административной ответственности.
Давайте как раз про это ответственности поговорим. Когда, какие, во-первых, штрафы, за что, а за что у нас уголовная ответственность?
Ну, штрафы у нас, значит, на граждан у нас, я скажу только две цифры. Граждане это основное, это у нас граждане. Это до 4000 рублей. И юридические лица, то есть собственники земель могут быть как граждане, так и юридические лица, до 400 тысяч рублей. Угу. Это размер административного наказания.
Административное, а уголовное? Да.
Уголовное, если ущерб у нас более 250 тысяч рублей, устанавливается, подтверждается, то в этом случае возбуждается уголовное дело.
То есть, в принципе, и на человека, на гражданина тоже может быть возбуждено уголовное дело.
Конечно.
То есть, 4000 тут не
только
делается.
Если доказано, да, виновное лицо, ну, вот проводятся это... следственные действия, дознание.
Ну, вот, например, эта бабушка, по вине которой в Анапе загорелся, да, камыш там.
Сейчас проводится в данный момент административное расследование, устанавливаются все причины.
Ну, понятно, то есть пока еще не можем сказать, что она нанесла ущерб там, на 250,
нет, нет, конечно, еще нет, еще ущерб устанавливается.
Так, а в принципе, как ищут? То есть давайте в целом про механику поговорим. Вот поле, да, поле в пустыре, оно загорелось, да? Как ищут человека, который, или группу людей, который это сделал?
Направляются запросы в кадастровые органы с установлением собственника земель.
Так.
То есть, если устанавливается собственник земель, на котором произошло, как я уже сказал, возгорание, то к нему применяется мера административного воздействия. Но здесь еще такой фактор, что может быть собственник земли, да, а может какой-то человек там специально или не специально, неосторожно там поджечь. То есть, если, опять же, проводится дознание, проводится проверка по факту пожара и устанавливаются все обстоятельства данного дела. То есть, если находится виновник, значит, привлекается к ответственности этот виновник.
Мне просто интересно, ну, например, нашли собственника, да? Но он скажет, это не я, и я там спал ночью. Почему вы решили, что...
Нет, здесь немножко другое. Здесь не то, что именно он поджег, а именно то, что он не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности на своем участке.
А как он это может сделать? Ну, то есть, ну, вот есть...
Ну, у нас есть правила противопожарного режима, где четко написано, что собственники земли должны очищать от сухостоя свои земельные участки.
А, то есть, по идее, там должна быть голая земля, да? Ну,
конечно,
либо какой-то
урожай. Конечно, если этот человек не выполняет требования, а мы можем привлекать к административной ответственности только за нарушение требований пожарной безопасности, которые у нас определены в правилах противопожарного режима, это общедоступное, это тот нормативный документ, который должны выполнять все граждане Российской Федерации на территории Российской Федерации.
То есть, если мы говорим о собственнике какого-то участка и пожаре, случившемся на нем, то, скорее всего, первый он будет виноват, да? А людей искать, которые, может быть, ну, развели там шашлыки какие-нибудь, например.
Но это все проводится в рамках проверки, дознания. Но у нас, мы же еще работаем и на предупреждение. То есть, вот как Никита Сергеевич уже сказал, у нас работает в каждом поселении профилактические группы. В каждом поселении созданы и работают. Они представители и федеральной противопожарной службы, представители казачества, представители органов местного самоуправления, представители Всероссийского добровольного пожарного общества, добровольцы, волонтеры. Вот эти группы, которые работают, они еще выявляют тех людей, которые вот, ну, профилактируют там определенные участки. Заметили, что человек разводит костер. Приехали, составили на него протокол. И все. И рассказали ему, что этого нельзя делать.
Вы сказали, что у нас сейчас 4-й класс пожароопасности.
На территории Краснодарского края.
Да. Да, вот, а вообще, в принципе, максимально 5-й класс.
5-й класс пожароопасности. Это чрезвычайная пожароопасность. Если 4-й класс – это высокая пожароопасность, то 5-й класс – это чрезвычайная пожарная опасность.
Когда у нас будет 5-й класс пожароопасности?
Ну, летом? Это вопрос гидромедцентру, да. Когда у нас остановится, там, это все нам дает прогнозы, это гидромедцентр, поэтому...
Просто, когда вы сказали, что в 25 муниципальных образованиях запрещено разводить костер, и, в частности, шашлыки на мангале тоже попадают под него, я подумал, что режете по-живому вообще. Потому что выходные, погожие, долгожданные, и люди собрались ехать куда-то на природу. Разумеется, какая природа без шашлыков, без песен у костра, ну, или без хороводов у костра, там, не знаю, в трезвом ли виде или нет. Тут нельзя костер разводить. Ну, как так-то?
Ну, конечно, нельзя. Мы же все возгорания в основном получаем в выходные праздничные дни, когда люди едут на этот. Я же еще раз повторюсь, ну, немножко отсутствует у нас культура безопасности. Если бы все соблюдали те элементарные правила и требования, которые прописаны в документах и, ну, элементарные требования пожарной безопасности, таких бы случаев не было. У нас же народ приехал, развел костер, уехал, не затушил, ветер поднялся, сгорело там несколько гектар. И все.
Ищи
потом его. Кто куда уехал, почему он развел, почему он забыл это сделать.
Понятно. Мы сейчас продолжим после перерыва. У нас впереди реклама и новости. У нас в гостях начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Евгений Подубный и его коллега, начальник пресс-службы также МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. Мы говорим о природных пожарах в Краснодарском крае, которые бушевали всю неделю, и о том, как, в принципе, их тушат и кто в этом виноват. Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
В студии.
Мы продолжаем говорить с нашими гостями, с начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Краснодарскому краю Евгением Подубным и начальником пресс-службы его коллегой Никитой Гавриляком о природных пожарах в Краснодарском крае, которые бушевали всю эту неделю. Напомню, 12 пожаров было потушено. Сначала они появились, потом были потушены, и объяли они в совокупности более сотни гектаров. Точно еще площадь подсчитывается, потому что там сложные ландшафты и так далее. Мы поговорили про то, что 100% пожаров, о которых мы сейчас говорим, это возгорание по вине человека произошли. Никаких природных факторов не было. Мы уже выяснили 4 причины возможного природного возгорания. Да, это молния в сухую погоду, падение метеорита, извержение вулкана и вот еще солнечные лучи, преломленные через стеклянную бутылку на сухую траву. Прям из области фантастики, как говорится, знаете, череда стечения обстоятельств. Вот. Хочется теперь поговорить, в принципе, по Краснодарский край. У нас очень солнечный регион, да? Вот, например, Анапа чуть ли не самый солнечный город в России. Там 286, что ли, дней солнечных в году. Ну, то есть это говорит о том, что где солнце, там и пожар. Где высокая температура, там и пожар, да? Вот у нас все время летом пожароопасность, все лето. Я говорю как человек, который про эту пожароопасность писал кучу раз вообще.
Не только где солнце, но там, где еще есть чему гореть. В пустыне тоже солнце, но там же нет пожаров.
Ну, это да. Но мы хорошо, что не в пустыне живем.
Благодатный край.
Да, и есть чему гореть, вы правильно заметили. Насколько мы в лидерах, скажем так, по количеству пожаров, вообще по пожароопасности, ну как вот это померить?
Вот у нас в крае, вы правильно заметили, что у нас в крае очень солнечная погода, да, жарко, все лето, но у нас и зима была не холодная.
Ее фактически не было у нас этой зимы.
Ее фактически не было этой зимы. Поэтому сейчас все стоит, особенно камыш, сухостой, трава, она вся сухая. То есть хватит только одного, я не знаю, одного окурки, одной искорки, чтобы все возгорелось и произошло возгорание. И, к сожалению, Краснодарский край сейчас находится на первом месте по случаям вот загораний.
Ничего себе, то есть мы первый регион в стране, скажем, самые лучшие в антирейтинге, да, наверное, так сказать?
Ну, можно и так сказать, да, но это объективная причина здесь. Есть объективные причины и есть субъективные причины.
Ну, внимание к вам приковано, значит, со всей стороны, там, с Москвы в частности, да, раз, как что, пожар, значит, скорее всего, в Краснодарском крае, потому что...
Ну, так и есть.
И технологии, наверное, у вас отличаются, чем от... регионов, где там 3 пожара в год происходит, условно говоря.
На самом
говоря.
Деле проводится огромная работа вот по недопущению этих возгораний, и все равно мы имеем вот эти вот возгорания. Но вот все равно у нас
не идет
люди,
никак.
Ну как, идет, немножко идет, некоторые понимают, но некоторые еще до сих пор вот не понимают.
Понимают, но игнорируют. Думают, что эти советы для дурачков, а я же не дурак.
Да, произойдет, но не со мной.
Да.
Я вот сейчас разожгу, и ничего от этого не будет, ни мне, никому. Я все сделаю правильно, а получается наоборот.
А потом
наоборот.
Что гектары горят, да? Давайте поговорим про, вообще, в принципе, про людей, которые тушат пожары. МЧС, вам за это отдельное спасибо. Вы на страже нашего как-то благополучия находитесь. Но бывают такие ситуации, когда огня слишком много, да? И сил МЧС, ну, объективно не хватает. То есть там, вы там с утра до ночи все в поту, в этой, в саже, и надышавшись этими всеми... В общем, ладно. Смысл в том, что привлекаете ли вы дополнительных людей?
Ну, конечно, в тушении таких крупномасштабных пожаров, один из последних случаев, это осень, это прошлого года, Северский район, затяжные пожары, больше 10 дней, большое количество людей от разных министерств и ведомств работали, большая группировка была, и в том числе МЧС России. Понятно, что мы собираем людей с наших гарнизонов Краснодарского, Северского, Крымского, Славянского района, но мы выдергиваем людей из их основной работы. Там переходим на двухсменный уже график работы. И в этом случае через несколько дней начинают появляться добровольцы и волонтеры, которые неравнодушны к происходящей ситуации. И в этих людях, конечно, мы много с ними работали в Северском районе совместно. И когда ты уже выходишь утром на развод для того, чтобы получить задачу, какой участок сегодня мы будем тушить, видишь простых людей, простых девочек, мальчиков, мужчин и женщин, бабушек и дедушек, которые стоят с граблями и задают только один вопрос.
Куда идти? А вы объявляете клич, или они сами, вот зная, видя новости, идут туда?
Мы не занимаемся сбором, оповещением именно просто людей на улицах. Они самоорганизуются, но когда они уже прибывают на территорию, где введен режим чрезвычайной ситуации, конечно, мы берем их под свое крыло, и они не отходят ни на шаг от сотрудников МЧС. За ними закрепляется ответственный, так сказать, наставник, который знает фронт работы, понимает оперативную обстановку и в случае необходимости сможет также при угрозе вывести людей, потому что лесные пожары, они страшны тем, что из обычных низовых, где происходит возгорание лесной подстилки, может перейти и в верховой пожар. А верховой пожар, к сожалению, практически не управляем. И здесь надо быстро эвакуироваться, грамотно и понимать оперативную обстановку.
И авиацию привлекать, наверное, да? Чтобы верховой пожар потушить.
Да.
Ой, а люди, я так понимаю, что они приходят со своим всем, да? То есть они не обучены пользоваться всякими там огнетушителями, шлангами и так далее.
Ну, поймите, труднодоступное место. Мы говорим о том, что, вы понимали, вот утром мы получили задачу, получили квадрат, район, где необходимо произвести тушение пожара. Но идти туда с пожарной машиной весом в 12 тонн не представляется возможным. Максимум ты с собой понесешь ранцевый огнетушитель, где 20 литров воды. Придешь ты полтора часа идти в гору. придешь, ты с 10 литрами воды, вылишь 10 литров, и, к сожалению, он становится бесполезным. Конечно,
и что делать,
в дальнейшем, да? В дальнейшем есть тропы, есть проезды, организовываются проезды для техники высокой проходимости, квадроциклы. Если есть возможность организации подвоза воды, конечно, Райнс очень эффективен. Если нет такой организации, то ранец здесь малоэффективен. Это обычные хлопуши, обычные грабли и обычные лопаты. Пожар лесной подстилки можно потушить условно несколькими способами. Понятно, это физическое тушение пожара воздействием воды, там, хлопушей. Создание минерализованной полосы. Если возгорание находится далеко, там, за хребтом или в вообще недоступном месте, на его преграде создается минерализованная полоса там, размером в 1 метр. Пожар доходит до этой полосы и останавливается. Нет проблем. Если есть угроза, что он перекинется, и мы не успеем его поймать, то делается минерализованная полоса и делается встречный отжиг, встречный пал. Мы выжигаем часть.
Давайте вот теперь поподробнее. Что такое вот эта полоса минерализованная, да, вы сказали?
Да.
Что это такое?
Это очистка земли от сухой растительности, травы, ну, от этого сухостоя.
То есть, чтобы была ровная земля без ничего.
Просто ровная земля, да.
Так, а встречный пал?
Встречный пал, если мы понимаем, что полоса, как это было в Северском районе, допустим, достигала до 1,5 или 2 километров в длину, начиная от подножия горы до самого хребта, выставить 2 километра людей и проконтролировать, чтобы огонь не перекинулся, не прошел полосу, практически невозможно. Поэтому аккуратно, под присмотром, делается встречный пал. Мы сделали полосу, и навстречу огню, который идет к нам, мы начинаем поджигать эту минерализованную полосу. Аккуратно, аккуратно прожигаем, и оно уходит на 5-10 метров вглубь, и потихоньку гаснет, гаснет, гаснет. Тем самым мы делаем встречный отжиг, либо встречный пал, либо огонь встретится в одном месте, и больше гореть будет нечему. Либо у него будет огромная минерализованная полоса, которую он уже точно не пройдет.
Целая система. Я вот сижу и сейчас вас слушаю и понимаю, что столько хитростей, столько ходов и столько трудов придумано ради того, чтобы исправить оплошность других людей.
Лучше, конечно, предупредить, чем потом привлекать столько людей, техники, средств, сил.
Давайте попробуем хотя бы на какую-то краткосрочную перспективу постараемся облегчить вашу работу и расскажем людям в очередной, наверное, миллионный раз, но как-нибудь вот максимально доступно, что нам нужно делать с огнем, что делать с огнем не нужно, чтобы у нас не было там 13, 14 и 15 пожаров в ближайшее время.
Не нужно разводить открытый огонь, когда на улице сильно ветрено, солнечно и действует 4-5 класс пожарной опасности, а также действует особый противопожарный режим. Ни в коем случае этого делать нельзя.
Шашлыки отложить?
Шашлыки отложить, да.
В траву окурки не кидать?
И лучше эту траву очистить у себя, придворовые участки, собственникам земель, очистить свои территории от сухой травы, принять все элементарные требования предосторожности, требования пожарной безопасности, и только совместными усилиями мы можем добиться желаемого результата. А желаемый результат – это чтобы наша Кубань не горела.
Если вам все-таки вдруг непреодолимо захотелось на природу с костром и всеми остальными делами, сделать это, как вас учили родители или в школе учили, тушите огонь так, чтобы не было никакого дыма вообще. Если ветер, вот как правильно говорит Евгений, вообще не разводите, особенно если сильный ветер, вообще никаких огней не разводите, потому что вы даже не успеете уследить, как уголек вылетит.
Да, хорошо, я дополню. Да. Сейчас для наших слушателей я хотел сказать, есть простор интернета, на котором всегда есть нормы и правила пожарной безопасности. Найдите их сейчас, откройте телефон, прочитайте, осмыслите и расскажите о своим близким, друзьям, а особенно детям.
Да. На этом, в принципе, все. Мы желаем хороших выходных и вам пожелаем того, чтобы выходные у нас без ЧП произошли. Вот. Большое спасибо, что пришли, рассказали нам такую просветительскую работу, преподнесли.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо.
Всего доброго.
Гость в студии. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM, Казань 98 FM, Краснодар 91 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.